5. В гостях у маркиза. При свете утреннего солнца замок де Брюэр показался самым красивым в мире. Владения маркиза, расположенные на окраине Ландов, находились на плодородной полосе земли, и последние белые волны бесплодных песков останавливались у стен парка. Благосостоянием веяло от этого замка, составлявшего полный контраст с окружающей нищетой. Он подобен был цветущему острову посреди океана, где царило отчаяние. Ров, облицованный камнем, окружал ограду замка, не скрывая ее. Во рву, в зеленых четырехугольниках, блестела светлая вода, и чистоты ее не нарушали водяные травы, что свидетельствовало о тщательном уходе. Для проезда через него имелся мост, построенный из кирпичей и дикого камня, такой широкий, что две кареты могли бы ехать по нему рядом. Он был снабжен хорошими перилами. Мост кончался у великолепной решетки из кованого железа, настоящего памятника кузнечного искусства, и можно сказать, что это было произведение самого вулкана. Ворота, висевшие на двух четырехугольных столбах, были ажурные. Над ними был перекинут архитрав, а на архитраве расцветал целый букет затейливых извилин, откуда по обеим сторонам выходили симметрически сгибаясь листья и цветы. В центре этих орнаментов сиял герб маркиза, пересеченный золотой полосой и поддерживаемый двумя дикарями. Наверху решетки щетинились железные острия, формой своей напоминавшие те пробные нажимы пером, которые делают каллиграфы на александрийской бумаге. Назначение их было помешать ловким хищникам перепрыгивать с моста во двор через углы решетки. Золотые цветочки и другие украшения кое-где скрашивали суровую простоту металла, и это чудо кузнечного искусства не имело в себе ничего грозного, оказалось только предметом изысканной роскоши. Вход был, можно сказать, королевский, когда слуга в ливрее раскрыл ворота. Валы, тащившие колесницу, остановились, точно ослепленные этим великолепием и как бы стыдясь своей деревенщины. Понадобилась острая палка, чтобы заставить их тронуться. Эти честные животные были слишком скромны и не знали, что земледелие — главный кормилец дворянства. В самом деле, через подобную решетку следовало проникать только раззолоченным каретам, украшенным бархатом, венецианскими стеклами и кардуанской кожей. Но у комедии есть свои привилегии, и колесницу Фиспиды принимают везде. Аллея, усыпанная песком, равнявшаяся ширине моста, вела к замку через сад или цветник, разбитый по последней моде. Прямоугольники, покрытые зеленым дерном, были окаймлены тщательно подстриженными буксами и казались штуками развернутого атласа. Ножницы садовника ни одному листочку не позволяли расти выше другого, и природа, несмотря на сопротивление, принуждена была покорно служить искусству. Посреди каждого отделения возвышалась мифологическая или игривая статуя, или нимфа во фламандско-итальянском стиле. Эти зеленые узоры, правильно начертанные, словно на бумаге, выделялись на фоне разноцветных песков. На половине сада аллея такой же ширины перекрещивалась с первую, но не под прямыми углами, а впадала в круг. А в центре его блестел маленький пруд, украшенный скалой, которая служила пьедесталом тритону с детским телом. Этот мальчик из раковины выдувал струю кристальной жидкости. По сторонам цветника возвышались, как палисад, грабы, уже позолоченные осенью. Искусство сделало то, что сразу нельзя было принять эти деревья за грабы. Портик и арки, образованные ими, открывали очаровательные перспективы на окрестные поля. Вдоль главной аллеи росли темно-зеленые вязы, которым были приданы формы пирамид, шаров и котлов. Чередуясь на известном расстоянии, они казались вереницей слуг, выстроившихся для приема гостей. Все это великолепие в высокой степени поразило бедных комедиантов, которых редко приглашали в подобные усадьбы. Серафина, искоса поглядывая на эту пышность, давала себе слово подставить ножку субретке и отбить ее у маркиза. Такой алкандр, по ее мнению, принадлежал ей по праву, как первой любовнице. Виданное ли дело, чтобы служанка имела преимущество перед госпожой? Субредка, уверенная в своих прелестях, непризнаваемая женщинами, но единодушно одобряемая мужчинами, смотрела на себя уже как на хозяйку замка, потому что маркиз отличил ее вниманием, и если бы она не вонзила ему убийственного взгляда в сердце, он не загорелся бы такой внезапной любовью к сцене. Изабеллу не занимали честолюбивые помыслы. Она оборачивалась и смотрела на Сиганьяка, сидевшего позади в фургоне, куда он спрятался от стыда, и своей милой и кроткой улыбкой старалась рассеять невольную грусть барона. Она понимала, что контраст между богатым замком де Брюэр и жалкой усадьбой де Сиганьяк должен был производить гнетущее впечатление на душу бедного дворянина, принужденного нищетой к странствованию вместе с провинциальными комедиантами. И, движимая кротким женским инстинктом, она старалась как можно нежнее утешать его раненое сердце, достойное, во всяком случае, лучшей доли. Тиран перебирал в голове, как в мешке, куда кладут игорные кости, цифры пистолей, которые он заломит за услуги труппы и с каждым поворотом колеса прибавлял по нолику. Блазий педант, облизывая своим селеновским языком губы, иссохшие от непотухающей жажды, сладострастно мечтал о бочках, бочонках и бутылках вина наилучшего качества, которые должны находиться в погребах замка. Леандр, разглаживая черепаховым гребешочком свой несколько подержанный парик, задавал себе вопрос, не живет ли в этом волшебном замке какая-нибудь владетельная дама, и сердце его учащенно билось. Важный вопрос. Но высокомерное и задорное, хотя и добродушное выражение лица маркиза несколько сдерживало полеты смелой фантазии Леандра. Перестроенный заново, в предыдущее царствование, замок де Брюэр возвышался в конце сада, занимая почти всю его ширину. Стиль его архитектуры напоминал тот стиль, в котором были построены отели на площади Рояль в Париже. Главный корпус снабжен был двумя флигелями, примыкавшими к нему под косым углом, образуя площадь перед домом. Он был очень обширен и величествен, но линии его не были однообразны. Стены из красного кирпича были связаны каменными углами, и точно так же из прекрасного белого камня были высечены наличники окон. Такие же каменные пояса разделяли все здание на три этажа. Там, где верхние оконные наличники поднимались в виде сводов, виднелись скульптурные женские головы с полными щеками, с кокетливыми прическами и с добродушными и благожелательными улыбками. Выпуклые балюстрады поддерживали балконы. Сквозь прозрачные блестящие стекла, отражавшие сияние солнца, смутно угадывались пышные складки богатых драпировок. Чтобы разбить линию главного корпуса, достойный ученик Андруэ Дюссерсо построил в виде выступа нечто вроде павильона и богато украсил его. То был главный вход, и к дверям вела лестница. Четыре колонны рустичного ордена на основаниях попеременно круглых и квадратных, такие колонны можно видеть на картинах Рубенса, и они были в моде при королеве Марии Медичи, поддерживали карниз, который, как и решетка, был снабжен гербом маркиза. Карниз служил платформой большому балкону с каменной балюстрадой, на которой открывалось главное окно салона. Червеподобные рельефные извилины украшали косяки и арку двери, состоявшей из двух половинок резного лакированного дуба, а железные части на них сияли, как сталь и серебро. Высокие кровли, обшитые тонко обточенной черепицей, выделялись на светлом небе приятными, совершенно правильными линиями, которые симметрично разбивались двумя трубами. На каждой стороне трубы были высечены трофеи и другие атрибуты. Большие густые букеты из свинцовых орнаментов возвышались на каждом углу этих сине-фиолетовых кровель, на которых местами весело играло солнце. Хотя время года еще не требовало отопления, и хотя было очень рано, но из труб вылетали клубы легкого дыма, свидетельствуя о жизни счастливой, изобильной и деятельной. В этом райском жилище уже проснулись повара. Сидя на крепких лошадях, охотники привозили дичь для стола. Арендаторы доставляли провизию и передавали ее эконому. Лакеи бежали через двор с приказаниями. Ничто не могло быть приятнее для глаз вида этого замка, новые кирпичные и каменные стены которого имели такой цвет, какой бывает на здоровых лицах. Само собой, являлось представление о наследственном благосостоянии, которая постоянно возрастает, а не о том внезапном даре капризной фортуны, которая, катясь на золотом колесе, иногда в один день обогащает человека. Под этой новой роскошью чувствовалось старинное богатство. Немного позади замка, за каждым флигелем, пышно раскидывались громадные вековечные деревья, вершины которых пожелтели, но нижняя листва еще сохраняла здоровые и бодрые ветки. Это был парк, который тянулся далеко, обширный, тенистый, глубокий, барский, свидетельствующий о предусмотрительности и богатстве предков. Золотом можно быстро поднять здание, но им нельзя ускорить роста деревьев. Их ветки умножаются мало-помалу, как на генеалогическом древе домов, которые они покрывают и покровительственно окутывают своей тенью. Конечно, честное сердце доброго сиганьяка никогда не чувствовало угрызений зависти, зеленый яд которой скоро всасывается и распространяется по жилам, достигает тончайших разветвлений и кончает тем, что искажает самые благородные характеры. Тем не менее, он не мог не вздохнуть при мысли, что некогда сиганьяки первенствовали над брюерами, их род был древнее, и о нем уже знали во времена первого крестового похода. Этот замок, свежий, новый, нарядный, сверкающий и розовый, как щеки молодой девушки, убранный со всеми причудами изысканной роскоши, невольно казался жестокой сатирой на бедную разрушенную усадьбу, разваливающуюся среди молчания и забвения, ставшую гнездом мышей и насестью сов, приютом пауков. И, может быть, она обрушилась бы на своего несчастного владельца, если бы он вовремя не покинул ее, чтобы не погибнуть под ее обломками. Все долгие годы тоски и нищеты прошли перед сиганьяком, когда он сидел у себя с волосами, запачканными пеплом, перед грязными приборами, уронив руки в положении безысходного отчаяния или же судорожно зевая. Не завидуя маркизу, он не мог не находить его очень счастливым человеком. Фургон остановился перед подъездом, и сиганьяк вышел из задумчивости, в которой не было ничего отрадного. Он, как мог, отогнал от себя надоедливую грусть, сделал над собой мужественное усилие, тем более что слеза уже готова была скатиться с его ресницы, и непринужденно соскочил на землю, протянув руку Изабелле и другим комедианткам, которых затрудняли их юбки, раздуваемые утренним ветерком. Маркиз де Брюер издали заметил комический поезд и стоял на площадке лестницы в каштановой бархатной куртке и в таких же панталонах, в шелковых серых чулках и белых башмаках с квадратными носками. Костюм его был обшит и украшен лентами. Он сошел несколько ступенек с лестницы, имевшей форму подковы, как вежливый хозяин, который не обращает большого внимания на то, кто такие его гости. К тому же присутствие барона де Сиганьяка в труппе могло способствовать этой снисходительности маркиза. На третьей ступеньке он остановился, достоинство не позволяло ему идти дальше, и оттуда он приветствовал комедиантов дружеским мановением руки. В эту минуту субредка выставила из отверстия будки свою лукавую и хитрую головку, которая выделялась из темной глубины, сверкая светом, жизнью и огнем. Глаза ее и рот метали искры. Она оперлась на деревянную перекладину фургона и показала часть груди из-под косынки, словно ожидая, чтобы кто-нибудь ей помог. Сиганьяк, занятый Изабеллой, не обратил внимания на притворное затруднительное положение коварной кокетки, устремившей на маркиза дерзкий умоляющий взгляд. Владелец замка понял этот призыв, он живо сошел по последним ступенькам лестницы и приблизился к фургону, чтобы исполнить обязанности кавалера. Протянув кулак, он выставил ногу вперед, как танцор. Гибким и кокетливым движением, как кошечка, субредка встала на перекладину, некоторое время не решалась, как будто бы боялась потерять равновесие. Вдруг обняла за шею маркиза и соскочила на землю с легкостью перышка, оставив на песке следы своих маленьких птичьих ножек. «Простите меня», — сказала она маркизу, делая вид, что сконфузилась, хотя до этого было далеко. «Я боялась, что упаду, и схватилась за вас. Когда тонешь или когда падаешь, хватаешься за что попало. К нам уже падение — вещь серьезная и дурное предзнаменование для комедиантки.
«Позвольте мне смотреть на этот случай, как на благосклонность», — отвечал маркиз де Брюер, взволновавшись от прикосновения груди молодой женщины. Серафина, в полоборота смотрела на эту сцену, происходившую почти за ее спиной, с той ревнивой проницательностью, от которой ничто не может скрыться и которая видит яснее Аргуса. Она закусила губу. Зербина, это было имя субредки, сразу смело и фамильярно завладела маркизом и, так сказать, заставила замок оказать ей предпочтение в ущерб главным ролям и первым амплуа. Она чересчур зазналась и опрокинула всю театральную иерархию. «Посмотрите-ка на эту чернавку. Ей нужен маркиз, чтобы выскочить из фургона», — мысленно сказала Серафина, в стиле, однако, не столь изысканном и светском, в каком она обыкновенно говорила. Но досада заставляет женщин употреблять самые рыночные метафоры, будь то герцогини или первые любовницы. «Жан», — сказал маркиз лакею, который приблизился по знаку господина, — «велите отвезти этот фургон на черный двор, и пусть сложат декорации и аксессуары, которые там, в какой-нибудь сарай. Да скажите, чтобы отнесли чемоданы этих господ и этих дам в комнаты, которые укажет дворецкий, и чтобы им было подано все, чего они только пожелают. Я требую, чтобы к ним относились с уважением и вежливостью. Вступайте». Отдав эти приказания, де Брюер важно поднялся по лестнице и из-за двери бросил многозначительный взгляд Зербини, которая улыбнулась ему самым вызывающим образом к ужасу Донны Серафины, оскорбленной бесстыдством субредки. Колесница с валами, сопровождаемая тираном, педантом и скопеном, отправилась на задний двор, и с помощью лакеев из нее скоро были вынесены общественная площадь, дворец и лес в виде трех длинных свертков старого полотна. Из фургона вытащили также канделябры античного образца для брачных торжеств, деревянную позолоченную чашу, жестяной кинжал, содержащий в рукоятке клубки красных ниток, посредством которых изображалась кровь, вытекающая из ран, фиал с ядом, урна с пеплом предков и другие аксессуары, необходимые при трагических развязках. Комическая колесница заключает в себе все, что угодно. В самом деле, разве театр не есть жизнь в сокращении, тот самый микрокосм, который разыскивается философами в их герметических грезах? Не содержит ли он в своем круге собрание всех вещей и различных человеческих судеб, живо воспроизводимых посредством условных фикций? Эти кучи старых изношенных лохмотьев, запыленных и запятнанных маслом и жиром, обшитых фальшивым покрасневшим золотом, эти рыцарские ордена из соломы и из рейнских кремней, эти античные шпаги в медных ножнах и с иззубренными клинками, эти каски и диадемы греческой и римской формы. Разве все это не обноски человечества, в которых на минуту оживают при свете вечерних огней герои давно минувших времен? Низменный и мещанский прозаический ум не видит ничего выдающегося в этих бедных богатствах, в этих жалких сокровищах, которыми, однако, довольствуется поэт, чтобы облекать в них свою фантазию и с помощью иллюзии, производимой светом и очарования божественного языка, приводит в восторг самых тупых зрителей. Слуги маркиза де Брюера, которые в хороших домах так же надменны, как и их господа, едва прикасались концами пальцев с видом презрения к драматическому тряпью, помогая устанавливать его в сарае под наблюдением тирана, режиссера труппы, и чувствовали себя несколько униженными, служа скоморохом. Но маркиз приказал, надо повиноваться, потому что он не любит, когда не слушаются и может расправиться по-азиатски, он щедр на плети. Вошел дворецкий с таким почтительным видом, как будто бы он имел дело с настоящими королями и принцессами, и, держа берет в руке, проводил комедиантов в назначенные им комнаты. Помещение для гостей находилось в левом крыле замка. Чтобы пройти туда, надо было подниматься по прекрасным лестницам со ступеньками из белого мрамора и с площадками, и затем идти по длинным коридорам, вымощенным белыми и черными квадратиками и освещенным окнами. Двери открывались в коридоры, и комнаты назывались по цвету их обоев. Такой же цвет был на драпировках и на наружной портьере, чтобы каждый гость сразу мог узнать свое помещение. Там была комната желтая, красная, зеленая, голубая, серая, каштановая, ковровая, кожаная, деревянная, комната с фресками. Было столько еще названий, сколько вы можете их себе представить, потому что дальнейшее перечисление их покажется скучным, и обойщик вытеснит, наконец, писателя. Все эти комнаты были соответственно меблированы и снабжены не только всем полезным, но и приятным. На долю субредки Зербины досталась ковровая комната, одна из самых изящных и словно приспособленных к восторгам любви и мифологического сладострастия. Сюжеты этого рода были изображены на коврах с высокой ворсой. Изабелла была водворена в голубой комнате, цвет этот идет блондинкам. Красную заняла Серафина, а каштановую — Дуэнья. Каштановый цвет несколько суровый, но приличный товарищ старости. Сиганьяку отведена была комната кожаная, богемская, недалеко от Изабеллы, в чем выразилось деликатное внимание маркиза. Великолепное помещение это предоставлялось только знатным гостям, и владелец Брюер хотел особенным образом выразить свое почтение благорожденному человеку, затесавшемуся в общество скоморохов, и показать, что, относясь к нему с уважением, он в то же время решился соблюдать тайну его инкогнито. Остальные члены труппы — Педант, Тиран, Скопен, Матамор и Леандр — были распределены по другим комнатам. Сиганьяк занял свое помещение, там уже был положен его тощий багаж. Он размышлял о странности выпавшей ему судьбы и с удивлением смотрел на чертог, который будет занимать во время пребывания в замке. Еще никогда он не видал ничего более роскошного. Стены, как ясно уже из самого названия комнаты, были обиты богемской кожей с оттиснутыми на ней химерическими цветами и затейливыми разводами на фоне из лакированного золота. Венчики, стебельки и листы узоров были расписаны разнообразными красками с металлическим отсветом и сияли, как фольга. Обои эти были необыкновенно богаты и опрятны, и простирались между карнизом и панельной обшивкой из черного дуба с вырезанными на нем ромбами и квадратиками. Занавеси на окнах были из желтой и красной брокатели под цвет господствовавших узоров на обоях. Такой же брокателью была убрана постель. Изголовье кровати упиралось в стену, а противоположная часть выступала в комнату таким образом, что с обеих сторон можно было подходить. Цвет портьер и мебели был точно так же подобран к общему тону. Стулья с квадратными спинками и спиральными ножками были украшены золочеными гвоздями и бахромой. Кресла, раскрывающие свои объятия и хорошо набитые волосом, вытягивались вдоль стен, словно ожидали гостей, а у камина сближались в кружок, указывая место для интимной беседы. Камин этот, из белого мрамора с розовыми пятнами, был высокий, обширный и глубокий. Огонь, радуясь свежему утру, весьма кстати горел в нем и веселыми отблесками освещал пластинку с гербами маркиза де Брюэра. На камине стояли маленькие часы в виде павильона, циферблат был серебряный, под чернью, а посредине пустой, так что можно было видеть внутренний механизм. Стол на витых ножках, покрытый турецкой скатертью, находился посреди комнаты. Перед окном стоял туалет с венецианским зеркалом, наклоненным над гипюровой скатертью, на которой был разложен целый арсенал кокетства. Глядя на себя в это прозрачное зеркало, в редкостной раме из черепахи и олова, наш бедный барон поневоле должен был найти свое изображение весьма плачевным и не отвечавшим обстановке. Изящество комнаты, новизна и свежесть окружающих предметов словно подчеркивали его смешной и изорванный костюм, вышедший из моды еще до убиения покойного короля. Хотя барон был один, слабый румянец выступил на его бледных щеках. До сих пор он считал свою нищету только жалкой. Теперь она была смешна, и в первый раз он устыдился ее. Чувство это мало философское, но извинительно в молодом человеке. Все же, желая принарядиться, Сиганьяк раскрыл чемодан, в который Пьер сложил обноски своего барина. Раскладывая различные одежды, которые там содержались, барон не находил ничего хорошего. То камзол был очень длинен, то штаны чересчур коротки, локти и колени выпячивались или были протерты и запятнаны. Это были какие-то сложные решетчатые сооружения, напоминающие испанские ворота или окошечки в тюрьмах. Полинявшие от солнца, выцветшие на воздухе и на дожде, эти тряпки были такого неопределенного цвета, что художник затруднился бы назвать его собственным именем. Не лучше было и белье. Многочисленные стирки превратили его в нечто невозможное. Это были скорее тени рубашек, чем настоящие рубашки. Можно было подумать, что они скроены из паутины. К довершению несчастья, мыши, которым нечего было есть в кладовой, принялись за них и своими резцами столько прогрызли отверстий в них, сколько бывает на гипюровом воротнике, хотя без этого украшения и мог бы отлично обойтись гардероб бедного барона. Печальное созерцание так поглотило Сиганьяка, что он не услышал вежливого стука в дверь, которая приотворилась, и сквозь нее просунулась сначала ярко-красная голова, а потом и плотное туловище мессира Блазия. Он вошел в комнату со смешными реверансами и комически рабскими ужимками, в которых сказывалось наполовину действительное почтение, наполовину притворное. Когда педант подошел к Десиганьяку, этот последний держал рубаху за два рукава и смотрел на свет. Она была ажурна, как окно в кафедральном соборе, и барон качал головой с разочарованием.
«Черт возьми!» — сказал педант, и голос его заставил вздрогнуть барона. «Не дурная наружность у этой рубахи. Мужественная и торжествующая. Можно сказать, что она ходила на приступ какого-нибудь укрепления и была на собственной груди самого бога Марса. Так она прострелена, продырявлена пулями, мечами, стрелами, дротиками и другими смертоносными инструментами. Нечего стыдиться, барон. Дыры эти — все равно, что губы, которые произносят только честные слова. А фризовое и голландское — совершенно новое и накрахмаленное по последней моде белье, которое можно видеть при дворе, часто скрывает подлость глупого выскочки, лихаимца и симониака. Многие замечательные герои, о которых история повествует очень подробно, точно так же не были снабжены бельем, например, Улисс, личность весьма выдающаяся, благоразумная и хитрая. Она явилась, одетая только в кустик морских трав, к прелестной принцессе Навзикае, как о том свидетельствует Одиссея сэра Гомера.
«К несчастью», — отвечал Сиганьяк педанту, — «дорогой Блазий мой, я только похож на этого храброго грека, царя Итакского, тем, что у меня нет рубашек. Предыдущие подвиги мои нисколько не облегчают моей теперешней нищеты. Мне не представлялось случая проявить свое мужество, и едва ли меня когда-нибудь воспоют поэты в гекзаметрах. Я признаюсь, что это меня немножко сердит, хотя и не надо стыдиться честной бедности, однако же неприятно среди этого общества показаться в таком виде. К тому же маркиз де Брюэр меня прекрасно узнал, хотя он и делает вид, что не знает. Даже самый костюм может выдать мою тайну».
«Верно, действительно, в высшей степени досадно», — вскричал педант. «Но есть средства на все, за исключением смерти, как гласит пословица. Мы, бедные комедианты, тени человеческой жизни и призраки каких угодно людей, за невозможностью быть, по крайней мере, кажемся. А это походит одно на другое точно так же, как отблеск предмета на самый предмет. Стоит нам пожелать, и благодаря нашему гардеробу, в котором заключаются все наши королевства, вотчины и лоны, мы принимаем вид принцев, баронов, гордых дворян и любезных кавалеров. На несколько часов мы становимся такими франтами, что нам завидуют щеголи, и пятиметры подражают нашим утонченным манерам. Таким образом, фальшивое превращается в настоящее. Саржа заменяется тонким сукном, мишура — золотом, маркаситы — алмазами, потому что театр есть школа нравов и академия мод. Так как я костюмер труппы, то у меня всегда имеется возможность из урода сделать Александра, из нищего знатного господина, из потаскушки светскую даму, и если вы ничего не имеете против этого, я постараюсь приложить свое искусство и к вам. Так как вы решились участвовать в нашей цыганской жизни, то, по крайней мере, надо пользоваться и нашими средствами. Сбросьте-ка эту ливрею печали и нужды, которая заменяет ваши естественные достоинства и несправедливо внушает вам недоверие к вам же самим. У меня как раз в запасе лежит в сундуке платьице, очень чистенькое платьице из черного бархата с огненными лентами, в котором нельзя даже признать ничего театрального, и оно могло бы смело сидеть на плечах придворного. Теперь, надо вам заметить, в моде у многих авторов и поэтов вставлять в сцены, где действуют скоморохи на античный или романтический манер, персонажи, одетые, как подобает, честным людям. У меня есть рубашка, шелковые чулки, башмаки с кисточками, плащ, все аксессуары костюма, который, кажется, так и придется на вас, точно я предвидел, что случится подобная казнь. Все есть, даже шпага.
«О, что касается этого, то в ней нет необходимости», — сказал Сиганьяк с высокомерным движением, в котором проявлялась гордость дворянина, хотя и несчастного, но не опустившегося. «У меня отцовская шпага».
«Храните ее, как нечто драгоценное», — отвечал Блазий. «Шпага есть верный друг, страж жизни и чести своего господина. Она не покидает его в несчастьях, в опасностях и во время дурных встреч. Она не похожа на льстецов, эти подлые паразитические ножны благополучия. Наши театральные мечи не обладают ни клинками, ни остриями, потому что раны, наносимые ими, фальшивы и быстро затягиваются к концу пьесы, без всякого пластыря, корпии и примочки. Это, по крайней мере, защитит вас, как она уже и защищала, когда чучельный разбойник напал на нас со своими страшными и смешными помощниками. Но позвольте же мне пойти за костюмом. Он лежит на дне чемодана. Мне страшно хочется увидеть, как из куколки вылетит, наконец, мотылек».
Слова эти были произнесены с тем шутовским восторгом, который был привычен педанту и который он переносил из ролей в обыкновенную жизнь. Затем он вышел из комнаты и вскоре вернулся, неся в руках довольно объемистый сверток в салфетке, и почтительно положил его на стол.
«Если вы пожелаете старого педанта сделать своим камердинером, сказал Блазий, потирая руки с довольным видом, «то я вас превращу в чудесного Адониса, и все дамы станут сходить по вас с ума, потому что не тем будь помянута кухня Сиганьяков, вы таки порядочно постили в вашей башне голода и приобрели настоящую физиономию мученика, умирающего от любви. Женщины верят только худеньким страстям, толстые животы неубедительны для них, хотя бы при этом были самые золотые рты, символы красноречия, опутывающие и благородных, и мещан, и проходимцев. Потому-то я и имел слабый успех у прекрасного пола и рано перешел на божественную бутылку, которая к тому же стоит дешевле и весьма благоприятно относится к толстякам, принимая их за бочки, которые объемистее обыкновенных».
Так-то честный Блазий старался развеселить барона Сиганьяка и все время одевал его, потому что болтливость его языка нисколько не мешала быстроте его рук. Напротив, рискуя, что его назовут болтуном и что он надоест, он оглушал молодого человека целыми потоками слов, единственно с тем, чтобы прогнать от него мрачные мысли. Туалет барона был скоро окончен, так как театр требует быстрых перемен, и сцена приучила комедиантов к особенной ловкости в этого рода метаморфозах. Блазий, довольный своим делом, взял барона де Сиганьяка за мизинец, как невесту подвел его к венецианскому зеркалу, стоявшему на столе, и сказал:
«Теперь благоволите бросить взгляд на ваше собственное сиятельство».
Сиганьяк увидел в зеркале образ, который сначала показался ему чужим, так как он не похож был на него. Невольно обернул он голову и посмотрел через плечо, не стоит ли кто-нибудь позади него. Отражение в зеркале сделало то же самое. Не было больше сомнения. Это он сам. Не худой, не жалкий, печальный, почти смешной Сиганьяк, а Сиганьяк молодой, изящный, великолепный, и старые сброшенные на пол одежды его казались той серой и тусклой кожей, которую покидают гусеницы, когда вылетают к солнцу в виде златокрылых бабочек. Неизвестное существо, находившееся в плену в этой заношенной оболочке, вдруг вышло оттуда и засияло в лучах ясного света, падавшего из окна, как статуя, с которой сдернули покрывало на каком-нибудь публичном торжестве. Сиганьяк видел себя таким, каким прежде он представлялся себе только во сне, когда был актером и зрителем воображаемого действия, совершающегося в его замке, вновь перестроенном и украшенном искусными призрачными архитекторами накануне приема прелестной обожаемой девушки, приезжающей на белом иноходце. Улыбка торжества и славы несколько минут дрожала на его бледных губах, как искорка пурпурного света, и молодость, которая так долго скрывалась в сумраке несчастья, выступила вперед, цветущая и прекрасная. Блазий стоял и смотрел на произведение своих рук, отступая, чтобы лучше наслаждаться видом, как живописец в последний раз ударяющий кистью по картине, которая ему нравится. «Если вы пробьетесь ко двору, как я надеюсь, и разбогатеете, пожалуйста, назначьте меня хранителем вашего гардероба», — сказал он, кланяясь, с видом просителя перед сияющим бароном.
«Я принимаю вашу просьбу», — отвечал Сиганьяк с меланхолической улыбкой. «Вы, мессир Блазий, первое человеческое существо, которое обращается ко мне за чем-нибудь. После обеда, который нам накроют отдельно, надо будет сделать визит маркизу и маркизе де Брюэр, чтобы представить им список пьес, которые мы можем играть, и узнать, какую часть замка займем мы под театр. Мы выдадим вас за поэта. Немало в провинции светлых умов, которые иногда решаются идти в хвосте талии в надежде тронуть сердце какой-нибудь комедиантки. Это очень любезно и очень самоотверженно. Изабелла — прелестный предлог, тем более, что она приумненькая, прихорошенькая и предобродетельная. Простенькие любовницы часто играют натуральнее, чем суетная и испорченная публика воображает». Сказав это, педант удалился, и хотя он не был особенно кокетливым франтом, но все-таки решил заняться своим собственным туалетом. Прекрасный Леандр, все думая о владетельной даме, нарядился как можно лучше в надежде на невозможное приключение, о котором постоянно мечтал и которое, по словам Скопена, ничего не приносило ему, кроме разочарований и плетей. Что касается комедианток, которым маркиз де Брюэр любезно послал несколько штучек шелковой материи, чтобы в случае надобности они могли сшить платье для ролей, то, разумеется, они употребили все средства, которыми только искусство располагает для украшения природы, и вооружились в такой степени, в какой только мог им позволить бедный гардероб странствующих актрис. Приняв эти меры, они отправились в залу, где был накрыт стол. Нетерпеливый от природы маркиз к концу обеда явился к комедиантам. Он не позволил им встать, и когда им подавали умываться, расспросил тирана, какие у него имеются пьесы.
«Все пьесы покойного Орди», — отвечал тиран своим пещерным голосом. «Пирам Теофиля, Сильвия, Хризаида и Сильванир, Безумие Карденио, Неверное поверенное, Фелиция Сирская, Легдамон, Наказанный лжец, Вдова, Кольцо забвения и все решительно, что только произведено лучшего прекраснейшими умами нашего времени».
«Вот уж несколько лет, как я не живу при дворе и отстал от новостей», — сказал маркиз со скромным видом. «Мне трудно высказать свое мнение о таком количестве превосходных пьес, и к тому же большей частью мне неизвестных. По моему мнению, лучше всего довериться вашему выбору, который, опираясь и на теорию, и на практику, может быть только мудрым».
«Мы довольно часто играли пьесу», — возразил тиран, — «которая, может быть, и не производит трогательного впечатления, но для театра, если от него требуют чего-нибудь веселенького и шуточного, она очень хороша и обладает тем преимуществом, что всегда заставляет смеяться самых честных людей».
«И отлично. Других и не надо», — сказал маркиз де Брюэр. «А как же называется это благословенное образцовое произведение?»
«Радамантады капитана Матамора».
«А у субретки там хорошая роль?» — спросил маркиз, бросив взгляд на Зербину.
«Самая кокетливая и самая плутовская. А Зербина играет ее превосходно. Это ее триумф. Хлопают ей страшно, и даже когда клакерам ничего не заплачено».
На этот директорский комплимент Зербина должна была бы первым делом покраснеть немножко, но ей было очень трудно вызвать на свою смуглую щеку хотя бы тень румянца. Скромность, эти внутренние румяна, у ней совершенно отсутствовало. В числе баночек ее туалета этих румян совсем не было. Она потупила глаза, отчего только заметнее стала длина ее черных ресниц. Она подняла руку, чтобы остановить как бы на лету слишком лестные для нее слова. И это движение обнаружило, что рука ее очень хорошо сложена, хотя несколько черна. Она не забыла также кокетливо отставить мизинец и как бы невзначай показала розовые ноготки, которые блестели как агаты, потому что были отполированы коралловой пудрой и затем верблюжьей кожей. Зербина, одним словом, была прелестна в этой позе. Ее притворная стыдливость могла только нравиться сладострастникам. И она им нравилась, хотя они знали, что это притворство. Но контрасты сами по себе пикантны. Маркиз смотрел на субретку пламенным взором знатока, а к другим женщинам относился только с вежливостью человека, который хорошо воспитан и уж сделал свой выбор.
«Он даже не справился, какая же роль у первой любовницы?» — подумала Серафина, оскорбленная и раздосадованная. «Как это невежливо! И этот барин такой богатый, по-видимому, страшно ограничен, и вкус у него самый дурной. Положительно, у него отвратительные наклонности. Живя постоянно в провинции, он испортился, и привычка ухаживать за кухарками и пастушками лишила его всякой утонченности обращения». Мысли эти придавали лицу Серафины не весьма любезный вид. Ее правильные, но немного твердые черты, которые надо было смягчать хорошо изученными улыбками, чтобы они понравились и сопровождать эти улыбки соответствующими взглядами, теперь съежились, и в них проступило что-то сухое и злобное. Без сомнения, она была прекраснее Зербины, но красота ее заключала в себе что-то высокомерное, требовательное и несердечное. Любовь, может быть, и побоялась бы пойти на приступ, прихоть испугалась бы и сломала бы себе крыло. Таким образом, маркиз ушел, не сделав ни малейшей попытки поухаживать ни за Донной Серафиной, ни за Изабеллой, на которую он, впрочем, смотрел, как на собственность барона де Сиганьяка. Прежде чем переступить порог, он сказал тирану: «Я приказал, чтобы освободили оранжерею. Это самая обширная зала в замке, и там отлично можно устроить сцену. Туда принесут вам доски, леса, ковры и все, что необходимо для представления. Наблюдайте за рабочими, которые, естественно, не обладают опытом, и располагайте ими, как будто бы они были на каторжной галере. Они должны слушаться вас, как меня самого». Тиран, Блазий и Скопен были проведены в оранжерею. Обыкновенно на них всегда лежали заботы о предварительном устройстве сцены. Зала годилась как нельзя лучше для театрального представления со своей продолговатой формой, которая позволяла вместить сцену на одном из ее концов и установить в остальном пространстве ряды кресел, стульев, табуретов и скамеек, смотря по рангу зрителей и по тому, какое уважение им хотели оказать. Стены были расписаны зеленым трильяжем по голубому фону, изображая рустические постройки с колоннами, аркадами, нишами, куполами. Все это было выдержано в строгой перспективе и увито легкими гирляндами цветов и листьев, чтобы разбить однообразие ромбов и прямых линий. Полуциркульный плафон представлял собой небеса, по которым плывут белые облака и летят птицы. Это была декорация, наиболее отвечающая новому назначению залы. От одного конца до другого были наклонно положены подмостки и укреплены на козлах. Деревянные приспособления, назначенные для кулис, возвышались по обеим сторонам театра. Занавесью служили ковры, натянутые на веревках и раскрывающиеся налево и направо, как складки орликинского плаща. Из материи, вырезанной рубцами, как у оборки над постельным пологом, был сделан фриз, и он заканчивал собою раму сцены. Пока строится театр, займемся обитателями замка. Не мешает сказать о них несколько слов. Мы забыли упомянуть, что маркиз де Брюер был женат. Он сам так редко об этом вспоминал, что можно извинить нашу забывчивость. Любовь, как легко догадаться, не венчала этого союза. Благородное происхождение и соседство наследственных земель обусловили собою этот брак. После очень короткого медового месяца, который мало способствовал возникновению взаимных симпатий между молодыми супругами, Маркиз и маркиза, как люди порядочные, не захотели уподобиться мещанам и не стали добиваться друг от друга невозможного счастья. С общего молчаливого согласия они отказались от него и начали жить на разных половинах как друзья, соблюдая в своих отношениях самую утонченную вежливость и наслаждаясь свободой, доставляемой богатством. Не думайте, однако, что маркиза де Брюер была безобразна или непривлекательна. То, что отталкивает мужа, может еще доставлять блаженство любовнику. Любовь носит повязку на глазах, но брак нет. Впрочем, позвольте вас представить этой даме и судите сами. Маркиза жила на отдельной половине, и маркиз не входил к ней без доклада. Мы нарушим этот порядок, потому что авторы всех времен народ неучтивый, и, не сказав ни слова маленькому лакею, который должен был бы предупредить камеристку, проникнем в спальню в полной уверенности, что никого не потревожим. Писатель, сочиняющий роман, само собой разумеется, носит на пальце волшебное кольцо, которое делает его невидимкой. Это была обширная комната с высоким потолком и роскошно убранная. Фламандские ковры, изображающие похождения Аполлона, покрывали стены. Они были нежных, богатых, теплых тонов. Занавески из красной индейской шелковой материи пышными складками ниспадали вдоль окон и, пронизанные солнечными лучами, были прозрачны, как пурпурный рубин. Кровать была задрапирована той же материей, и там, где полотнища были сшиты, сверкал позумент, образуя правильные переломы, на которых играл свет. Балдахин в форме наперстка висел над постелью, украшенный по четырем углам пышными султанами из алых перьев. Камин сильно выступал вперед и возвышался до самого потолка. Большое венецианское зеркало в хрустальной раме, резные части которой сияли многоцветными звездочками, наклонно висело во впадине камина, чтобы удобнее было смотреться в него. В камине за огромной выпуклой решеткой из полированного металла горели и весело трещали три полена, из которых каждое могло бы годиться для рождественского костра. Теплота, распространяемая ими, не казалась чрезмерной в это время года и в комнате таких значительных размеров. Два секретера, изящной и редкой работы, с колонками из лапис-лазури и с инкрустациями из твердых камней, с потайными ящиками, куда маркиз не заглядывал, да едва ли и знал, как они открываются, симметрично стояли по обеим сторонам туалета. Перед туалетом сидела мадам де Брюер, на одном из тех кресел, которые были в употреблении в царствовании Людовика XIII, и на которых на высоте плеч помещалась набитая волосом плоская, отделанная кружевами, спинка. За маркизой стояли две горничные и помогали ей одеваться. Одна держала подушечку с булавками, другая — коробочку с мушками. Маркиза говорила, что ей 28 лет, но, вероятно, она уже обогнула мыс 30, вызывающий такое наивное отвращение у дам и кажущийся им гораздо более опасным, чем бурный мыс, устрашающий мореплавателей. Сколько же ей было лет? Никто не мог бы этого сказать, даже сама маркиза. С таким искусством запутала она эту хронологию. Историки, самые опытные в деле проверки дат, только еще более сделали бы открытым этот вопрос. Мадам де Брюер была брюнетка, и полнота, которая наступает после первой молодости, уменьшила смуглость ее кожи. Оливковые тона худобы, которые прежде уступали только жемчужным белилам и тальковой пудре, заменились матовой белизной, которая была несколько болезненна при дневном свете, но ослепительна при вечерних огнях. Овал ее лица оплыл благодаря полным щекам, но тем не менее не утратил своего благородства. Там, где подбородок сливался с шеей, проступала жирная, но еще довольно грациозная линия. Нос, может быть, был слишком горбат для красавицы. В его форме было что-то надменное, и он разделял два выпуклых глаза цвета испанского табака, а над ними дугообразно шли брови, далеко отстоявшие от век, что придавало всему лицу выражение удивления. Куаферша провела последние художественные штрихи по ее обильным черным волосам, и задача причесать маркизу была не из простых, судя по количеству папильоток из пропускной бумаги, которыми усеян был ковер вокруг туалета. Ряд тонких локончиков, согнутых в виде крючков, обрамлял лоб и кудрявился у начала целой массы волос, зачесанных назад к шиньону. Между тем, как пара огромных воздушных начесов, взбитых и спутанных нервными и быстрыми ударами гребня, грациозно покоилась вдоль щек. Кокарда из лент, обложенных черным стеклярусом, перевязывала узел тяжелого локона на затылке. Волосы были гордостью маркизы. Их можно было причесывать как угодно, не прибегая к искусственным приспособлениям и к парикам, и вот почему она охотно принимала дам и кавалеров в тот час, когда горничные наряжали ее. С ее затылка взгляд мог скользить по гладкому и полному изгибу плеч, и в отверстии, образуемом вырезом корсажа, виднелись две прелестные ямочки. Грудь выпячивалась от давления китовых костей, которые старались сблизить то, что льстивые поэты, авторы мадригалов и сонетов, упорно называли «враждующими братьями». Хотя братья слишком часто примирялись, потому что не были так свирепы, как фиваитские братья. Черный шелковый шнурок, пройдя сквозь рубиновое сердечко с прикрепленным к нему маленьким бриллиантовым крестиком, окружал воротник маркизы, как бы защищая ее от чувственных языческих уподоблений, возникающих при виде ее прелестей, и как бы заграждая дерзкому желанию вход в эту крепость, слабо защищенную хрупкой решеткой из гипюра. Поверх белой атласной юбки мадам де Брюэр носила другую юбку из темной шелковой гранатовой материи, подобранной черными лентами и подхватами из агатового стекляруса, с отворотами, как на военных рукавицах. Жанна, одна из служанок маркизы, подала ей коробочку с мушками, что составляло последнее дополнение туалета, обязательное в эту эпоху для каждой щеголихи. Мадам де Брюэр прилепила одну мушку недалеко от угла рта, а для другой еще искала подходящее место. Это называлось убийцей, потому что самые стойкие и мужественные кавалеры не могли отразить наносимых ею ударов. Горничные понимали, по-видимому, какое это важное дело, и неподвижно стояли, боясь даже дышать, чтобы не потревожить кокетливых размышлений своей госпожи. Наконец, колеблющийся пальчик наметил цель, и тофтяная точка, черная звездочка на белых небесах, села, как темное родимое пятнышко, там, где начиналась левая грудь. Это значило, для тех любезников, которые понимали современные иероглифы, что путь к губам ведет через сердце. Довольная собою, в последний раз бросив на себя взгляд в венецианское зеркало, наклонно висевшее над туалетом, маркиза встала и сделала несколько шагов по комнате. Но вскоре спохватившись и заметив, что ей чего-то недостает, она вернулась и достала из шкатулки толстые часы, нюрнбергское яйцо, как тогда говорили, украшенные разноцветной эмалью, осыпанные бриллиантами и висевшие на цепочке, которая кончалась крючком. Она прицепила их к поясу рядом с маленьким ручным зеркалом, тоже в эмалевой оправе. «Мадам сегодня очаровательна», — сказала Жанна медовым голоском. «Вы причесаны к лицу, и платье идет вам как нельзя лучше». «Ты находишь?» — возразила маркиза, растягивая слова небрежно и рассеянно. — «Мне кажется, напротив, что я просто страшна, безобразна. У меня круги около глаз, и этот цвет делает меня полнее. Что, если бы я оделась во все черное? Как ты думаешь, Жанна? От черного цвета кажутся тоньше». — «Если мадам прикажет, я сейчас же могу переменить платье. Это дело одной минуты. Есть платье из тафты Кеда Мерль и прюнелевое, но я боюсь, как бы чересчур изысканный туалет не повредил». «Смотри, Жанна, ты будешь виновата, если я обращу в бегство амуров, и моя сердечная жатва не удастся сегодня вечером». «Что, маркиз много пригласил народа на эту комедию?» «Очень много конных нарочных было разослано повсюду. Общество соберется, наверное, большое, съедутся со всех окрестных замков. Здесь не очень-то часто веселятся». «Это правда», — сказала маркиза со вздохом. «Насчет удовольствий здесь вечный пост. Ну а ты, Жанна, видела комедиантов? Есть ли между ними молоденькие, хорошенькие и с приличными манерами? Не могу этого сказать, мадам. У этих людей скорее маски, чем лица. Румяна, белила и парики придают им блеск при свечах, а на самом деле совсем не то.
Впрочем, кажется, между ними один не совсем рвань. Он очень похож на кавалера. У него белые зубы и стройная нога. «Это должно быть первый любовник, Жанна», — сказала маркиза. «Для этой роли всегда выбирают самого красивого из всей труппы, потому что было бы жалкое зрелище, если бы стал ухаживать человек с трубою вместо носа и, объясняясь, опустился бы на кривые колени». «Да, это было бы смешно и гадко», — смеясь, сказала служанка. «Мужья еще куда ни шло, но любовники должны быть хороши собой». «Видишь ли, я люблю этих волокит, которые играют в комедиях. У них цветистый язык, они опытны и понимают прекрасные чувства. Млея у ног бесчеловечной, они клянутся небесами, проклинают судьбу, готовы шпагой пронзить свою грудь, дышать огнем и пламенем, как вулканы, и говорить такие вещи, что самые холодные и недоступные женщины приходят в восторг. Их речи приятно волнуют сердце, и мне кажется иногда, что это они обращаются ко мне. Часто даже непреклонность дамы выводит меня из терпения. Мне самой хотелось бы заставить эдак страдать и чахнуть любовника. Я поступила бы иначе». «Потому что у вас очень добрая душа», — возразила Жанна. «И вы не можете видеть, как страдают. Что касается меня, то я жестока, и мне доставило бы развлечение посмотреть, как умирают от любви. Звучными фразами со мной ничего не сделаешь». «Ты чересчур положительна, Жанна, и ум у тебя так устроен, что ты заботишься о существенном. Ты не читаешь, как я, романов и театральных пьес. Не ты ли мне сейчас сказала, что первый любовник — довольно миловидный молодой человек?» «Маркиза, вы можете судить об этом сами», — сказала служанка, стоя у окна. «Вот он как раз идет по двору. Конечно, в оранжерею, где строится театр». Маркиза приблизилась к амбразуре окна и увидела Леандра, который шел мелкими шажками с задумчивым видом, словно охваченный глубокой страстью. Он любил казаться меланхоличным, чтобы обращать на себя внимание женщин, которые по своему сердолюбию склонны расточать утешение страждущим. Дойдя до балкона, он поднял голову рассчитанным движением, что придало его глазам особенный блеск. Устремил на окно томный, печальный, горестный взгляд, исполненный тоски по невозможной любви, и в то же время постарался выразить им самое живое и почтительное восхищение. Увидев маркизу, которая лбом прикасалась к стеклу, он снял шляпу, словно собираясь подметать ею двор, так он согнулся, и сделал один из тех поклонов, которые приличествуют царицам и божествам, и которые определяют расстояние между эмпиреями и бездной ничтожества. Затем он покрыл голову шляпой с необыкновенной грацией, и к нему вернулся его гордый и заносчивый вид кавалера, всего на одно мгновение упавшего к подножью красоты. Это было проделано отчетливо, точно и хорошо. Настоящий барин, всю жизнь посвятивший хорошему обществу и привыкший к придворной вежливости, едва ли поклонился бы с большим оттенком светскости. Мадам де Брюэр, польщенная этим приветствием, вместе искренним и выражающим преданность и то чувство, которое должно вызывать в людях ее высокое положение, ответила слабым наклонением головы, сопровождаемым чуть заметной улыбкой. Эти благоприятные признаки не ускользнули от внимания Леандра, и он не замедлил преувеличить их значение по своей врожденной суетности. Он сейчас же решил, что маркиза влюбилась в него, и его пылкое воображение занялось построением на этой основе целого химерического романа. Наконец-то осуществится греза всей его жизни, и у него будет приключение с настоящей знатной дамой во дворе почти королевском. У него, бедного провинциального актера, без сомнения талантливого, но который еще ни разу не играл перед двором. Ему, однако, мало было всего этого вздора. Его сердце вздувалось, грудь расширялась, и по окончании репетиции он возвратился к себе и стал сочинять записочку в самом гиперболическом стиле, рассчитывая, что она непременно дойдет до маркизы. Так как все роли пьесы были известны, то представление «Радамантад капитана Матамора» могло начаться немедленно, как только съехались гости, приглашенные маркизом. Оранжерея, превращенная в театральную залу, была очаровательна.
Свечи, целыми пучками прикрепленные к стенам, помощью бра, распространяли кроткий свет, благоприятствовавший нарядом дам и не вредивший эффекту сцены. Позади зрителей, на досках, расположенных ступеньками, были поставлены апельсиновые деревья. Их листья и фрукты, согретые теплой атмосферой залы, выделяли необыкновенно приятный запах, смешиваясь с ароматами мускуса, росного ладана, амбры и ириса. В первом ряду, у самого театра, на массивных креслах, блистали Иоланда де Фуа, герцогиня де Монтальбан, баронесса Дажемо, маркиза де Брюер и другие высокопоставленные особы, одетые с таким богатством и такой роскошью, чтобы их нельзя было уж перещеголять. Все это было в бархате, атласе, серебряной и золотой парче, кружевах, канители, бриллиантах, жемчуге, в поясах и бантах из драгоценных камней, которые сверкали при огнях и бросали яркие радуги. Не будем уж говорить о тех искрах, которые были еще ярче и бросались глазами. Даже при самом дворе едва ли случались более блестящие собрания. Если бы Иоланды де Фуа не было здесь, многие смертные богини заставили бы какого-нибудь Париса судить их с золотым яблоком в руке, но ее присутствие делало всякое состязание бесполезным. К тому же она не похожа была на снисходительную Венеру, а скорее на дикую Диану. Юная особа была прекрасна до жестокости, грациозно до непреклонности, совершенно до отчаяния. Лицо ее, тонкое и удлиненное, казалось изваянным не из тела, а из агата и оникса, до того линии его были чисты, духовны и благородны. Стройная шея ее, гибкая, как у лебедя, соединялась девственной линией с худенькими еще плечами и с неполной грудью снежной белизны, не поднимавшейся от биения сердца. Ротик ее, изогнутый, как лук божественной охотницы, хранил насмешливость, даже когда оставался немым. Голубые глаза бросали такие холодные молнии, что могли бы смутить самых смелых. Тем не менее, нельзя было не стремиться к ней, потому что таково было ее тайное желание. Все ее существо, сияющее вызовом, будило помыслы о невозможном. Каждый, кто видел Иоланду, влюблялся в нее, но мечтать быть любимым ею не каждый осмеливался, и мечта эта всем представлялась нелепой. Как она была одета? Нужно иметь немножко больше хладнокровия, чтобы описать ее наряд. Одежды ее клубились вокруг ее стана, как светлое облако, и в нем только одна она привлекала на себя внимание. Нам кажется, однако, что жемчужные гроздья запутались в ее волнистых белокурых волосах, мерцавших, как лучи ореола. На табуретках и скамейках позади дам сидели сеньоры и дворяне, отцы, мужья или братья этих красавиц. Одни грациозно наклонялись к спинке кресла и шептали мадригалы на ушко терпеливой даме. Другие обмахивались султанами своих шляп или же, стоя и подбоченясь, так, чтобы можно было видеть, как они умеют прекрасно держаться, с самодовольным видом окидывали глазами все собрание. Шум разговоров порхал, как легкий туман над головами, и ожидание начинало превращаться в нетерпение, когда торжественно раздались три удара, и тотчас же водворилась тишина. Занавески медленно раздвинулись, и открылась декорация, изображающая площадь, неопределенное место, удобное для интриг и для встреч первобытной комедии. Это был перекресток. Дома с заостренными коньками, с выступающими этажами, с маленькими окнами, переплетенными свинцом, с трубами, из которых наивно торчал пробочник дыма и, восходя, соединялся с облаками такого неба, которому не могла сообщить его первоначальной прозрачности даже метла. Один из этих домов, образующий угол двух улиц, которые тщетно пытались войти в полотно, несмотря на отчаянные усилия перспективы, был снабжен настоящей дверью и настоящим окном. Обе кулисы соединялись наверху полоской воздуха, там и здесь запятнанного маслом, и обладали тем же преимуществом и даже более, потому что на одной из них имелся балкон, на который можно было подниматься при помощи лесенки, невидимой для публики, приспособление, удобное для бесед, для бегств и для похищений на испанский образец.
Вы видите, что театр нашей маленькой труппы был довольно хорошо устроен для того времени. Правда, что декоративная живопись могла показаться знатокам несколько детской и даже дикой. Черепицы на крышах поражали глаз яркостью красных тонов. Листва на деревьях, посаженных перед домами, была зеленая-призеленая, а голубые части небес были невероятно лазурные. Но при доброй воле зрителей все это вместе могло породить довольно верное понятие о том, что действие происходит на площади. Огни 24 свеч, с которых тщательно снимался нагар, отбрасывали сильный свет на эти достойные декорации, мало привыкшие к подобному великолепию. Волшебное зрелище вызывало в зале ропот одобрения. Комедия началась с ссоры добродушного буржуа Пандольфа со своей дочерью Изабеллой. Она, под предлогом, что влюблена уже в одного молоденького блондина, упорно отказывалась выходить замуж за капитана Матамора, от которого отец был в восторге. Ее служанка Зербина, подкупленная Леандром, стояла за нее горой. В ответ на брань Пандольфа бесстыдная субредка, которая за словом не лезла в карман, изобретала тысячу сметливых возражений и советовала ему самому жениться на Матаморе, если уж он так его полюбил. Сама она ни за что не потерпит, чтобы ее барышня стала женой этого старикашки с огромным носом, чучело, которое лучше всего было бы поставить на огороде. Добряк, вне себя от ярости, желая поговорить с дочерью наедине, начал вталкивать Зербину в дом. Но она так защищалась плечами от старца, не покидая площади, так упруго двигался ее корсаж, так плутовски извивались ее бедра, так кокетливо шумели юбки, что профессиональная балерина не действовала бы лучше. И при каждой болезненной попытке Пандольфа она разражалась смехом, не забывая показать все свои 32 жемчужины, которые сверкали при огнях еще ярче, чем днем, и могли бы разогнать тоску самого Гераклита. Алмазный блеск струился из ее глаз, зажженных слоем белил, пущенных под веки, кармин оживлял ее губы, и совершенно новые юбки ее, сделанные из тафты, подаренной маркизом, сверкали на изломах складок при внезапном встряхивании, сыпля искры. Сцена вызвала аплодисменты всей залы, и сеньор де Брюэр поздравил себя потихоньку с хорошим вкусом, остановив выбор на этой жемчужине субреток. На подмостках появилось новое лицо. Незнакомец шел, глядя направо и налево, как бы опасаясь, что его заметят. Это был Леандр, гроза отцов, мужей, опекунов, блаженство жен, дочерей и воспитанниц. Одним словом, любовник, тот, о котором грезят, которого ждут и которого ищут, который осуществляет надежды, возлагаемые на идеал, и приводит в исполнение обещания поэтов, драматургов и романистов, который сама молодость, сама страсть, само наслаждение, которого избегают все несчастья, бичующие человечество, который не знает ни голода, ни жажды, ни зноя, ни стужи, ни страха, ни усталости, ни болезней, но который всегда готов ночью и днем вздыхать, объясняться в любви, прельщать дуэнь, склонять на свою сторону служанок, влезать по лестницам, драться на шпагах в случае соперничества или нападения, и все это с безукоризненно подбритым лицом, с завитыми волосами, в самом изысканном костюме и сверкающем белье, с глазами, устремленными на кулисы, с губами в форме сердечка, как у восковой куклы. Страшное ремесло, и едва ли любовью всех женщин в мире можно было вознаградить за него Леандра. Приметив Пандольфа там, где предполагалась встреча только с Изабеллой, Леандр остановился в позе, которая была изучена им перед зеркалом и которая, он это хорошо знал, выдвигала вперед все преимущества его особы. Стан, опирающийся на левую ногу, причем правая слегка согнута, рука, покоящаяся на эфесе шпаги, другая ласкает подбородок и щеголяет знаменитым солитером, глаза огненные и томные, и рот полуоткрытый слабой улыбкой, которая позволяет видеть сверкающую эмаль зубов. Он был поистине великолепен. Его костюм, освеженный новыми лентами, ослепительное белье, похожее на кипящую пену в промежутке между курткой и штанами, его узкие башмаки на высоких каблуках, украшенные широкими кокардами, придавали ему вид совершеннейшего кавалера. Поэтому он имел полный успех у дам. Сама насмешливая Иоланда не нашла его чересчур смешным. Пользуясь немой сценой, Леандр перевел свой пленительный взгляд за рампу и остановил его на маркизе с выражением страсти и мольбы. Это невольно заставило ее покраснеть. Потом он посмотрел на Изабеллу, но уже холодно и рассеянно, как бы желая оттенить разницу между любовью настоящей и любовью притворной. При виде Леандра гнев Пандольфа превратился в отчаяние. Он велел дочери и субретке войти в дом, но Зербина все-таки имела время сунуть в карман Леандра записочку от имени Изабеллы, требующую ночного свидания. Молодой человек, оставшись вдвоем с отцом, начал уверять его самым вежливым образом, что намерения его честны и что он имеет в виду только завязать один из священнейших узлов, что он хорошего происхождения, что его уважают гранды и он известен отчасти при дворе, и что ничто, даже смерть, не отвратит его от Изабеллы, которую он любит больше жизни. Милые речи эти с восхищением слушала молодая девушка, облокотившись на балкон и делая Леандру дружеские знаки, чтобы он успокоился. Несмотря на его медовое красноречие, Пандольф с чисто старческим упрямством поклялся, что или сеньор Матамор будет его зятем, или дочь поступит в монастырь. Проговорив это, он отправился за нотариусом, чтобы покончить с этим делом. Как только Пандольф удалился, Леандр стал заклинать красавицу, продолжавшую стоять у раскрытого окна, так как старик запер дверь, два раза повернув замок, согласиться во избежание крайностей на похищение. Он отвезет ее к одному знакомому монаху, который без труда венчает молодые пары, встречающие препятствия со стороны тиранической воли родителей. На это барышня скромно отвечала, что хотя она и чувствительна к пламени Леандра, но что надо относиться с уважением к виновникам своих дней и что, может быть, этот монах не обладает всеми качествами, какие необходимы, чтобы иметь право венчать. Однако она обещала всячески сопротивляться и скорее принять пострижение, чем вложить свою руку в лапу Матамора. Влюбленный ушел воздвигать свои батареи при помощи верного слуги, шута и забавника, личности тароватой на лукавые вымыслы, на хитрости всякого рода и стратагемы. Ему надо было вернуться сегодня вечером под балкон и отдать отчет своей возлюбленной в успехе начатых им предприятий. Изабелла закрыла окно, и явился Матамор. Его выход произвел большой эффект. Это был излюбленный тип и обладал даром смешить самых мрачных. Хотя ничто не вызывало еще его ярости, но Матамор расставлял ноги как циркуль и, делая шестифутовые шаги, длинные как те слова, о которых говорит Гораций, дошел до огней рампы и остановился в ломаной, оскорбительной и вызывающей позе, как будто бы он намеревался вступить в бой со всей зрительной залой. Он крутил свой ус, вращал глазами, расширял ноздри и страшно дышал, как бы изнемогая от гнева на какую-то обиду, требующую крови всего человечества. Ради сегодняшнего торжества Матамор извлек из своего сундучка почти новый костюм, который он надевал только в особых случаях. Его худоба ящерицы становилась еще комичнее в этом костюме, который словно подчеркивал забавную пылкость испанского характера. Костюм состоял из курточки, раздутой как латы, и пересеченные диагональными полосами, желтыми и красными поочередно, которые сходились у ряда пуговок на манер опрокинутых стропил. Мыс курточки очень низко спускался над желудком. Края и проймы рукавов были украшены выпуклыми выпушками тех же цветов. Такие же самые полоски, как на курточке, были расположены странными спиралями на рукавах и на панталонах, придавая рукам и ногам уморительный вид. Если бы надеть на петуха красные чулки, то получились бы голени Матаморы. Громадные желтые банты расцветали, как кочаны капусты, на его башмаках с красными прорезами. Подвязки с болтающимися кисточками охватывали его ноги, лишенные икр, как у тощей цапли. Воротник на картоне, крахмальные складки которого были похожи на цифру 8, окружал его шею и заставлял поднимать подбородок, а это благоприятствовало дерзким движениям, которые требовались ролью. Шляпа представляла собой что-то вроде фетра во вкусе Генриха IV. Она была заломлена с одного края и украшена красными и белыми перьями. Мантия таких цветов, как и весь костюм, волновалась за плечами, потешно приподнятая громадной рапирой, которая оттягивалась рукояткой. На острие этого длинного клинка, которым можно было бы сразу заколоть десяток сарацинов, висела розетка, изящно сделанная из очень тонкой проволоки и представляющая паутину, убедительное доказательство, как редко пользовался Матамор своим страшным оружием. Зрители, обладавшие острым зрением, могли различить еще маленькое металлическое животное на тоненькой паутинке, наслаждающееся полным миром и уверенное, что никто не помешает его работе. Матамор, в сопровождении своего слуги Скопена, которому он грозил выколоть нечаянно глаз рапирой, два или три раза прошел по сцене, гремя шпорами, надвигая шляпу на брови и проделывая сотни смешных пантомим, отчего зрители умирали со смеха. Наконец, он остановился опять у самой рампы и начал речь, полную хвастливого вранья, преувеличений и радамантат. И вот почти слово в слово то, что он говорил. Откуда ученые могут заключить, что автор пьесы читал «Милес Глориусус» Плафта, предка всех матаморов?
«Сегодня, Скопен, я желаю вложить на несколько мгновений в ножны мою убийственную рапиру. И пусть этим воспользуются врачи, чтобы увеличить население кладбищ, главным поставщиком которых я бываю обыкновенно. Когда низведешь с трона Софи Персидского, что сделал я, когда выхватишь одной рукой за бороду Армора Бакена из палатки, а другой убьешь 10 000 неверных турок, когда ударами пинка сокрушишь 100 крепостей, когда вызовешь на смертный бой судьбу, ограбишь случай, сожжешь на костре несчастье, ощиплешь юпитеровского орла за то, что он не слетел на лужок по моему призыву, когда знаешь, что тебя боятся больше, чем титанов сами боги, когда ружье свое противопоставишь молниеносным стрелам грозы, когда проткнешь небо усами, то согласись, можно, кажется, позволить себе кой-какой отдых и захотеть позабавиться. К тому же вселенная покорилась и более не противится моему мужеству, а Парка Атропос известила меня, что ее ножницы выщербились, когда она обрезывала нити судеб, пожинаемых моим мечом, и ей пришлось послать их в починку к слесарю. Итак, Скопен, мне нужно обеими руками сдерживать мое мужество и повременить с дуэлями, войнами, убийствами, опустошениями, осадами городов, единоборством с гигантами, избиениями чудовищ наподобие Тезея и Геркулеса, повременить со свирепыми забавами моей неукротимой отваги. Я отдыхаю. Смерть, отдохни и ты. Но чем станет развлекаться сеньор Марс, который рядом со мною ничто иное, как щенок? Чем-то он наполнит свои вакации и свой отпуск. Он станет нежиться в белых и пышных объятиях дамы Венеры, которая, как богиня со вкусом, предпочитает военных всем другим и весьма презрительно относится к своему хромому и рогатому супругу. Вот почему и я изволил вочеловечиться, и, видя, что Купидон робеет, пустить свою стрелу в такого храбреца, как я. Я сделал ему одобрительный знак. Даже я готов для того, чтобы оружие его могло проникнуть в это великодушное львиное сердце, снять с себя кольчугу, сделанную из колец, принадлежащих богиням, императрицам, королевам, инфантам, принцессам и аристократкам всех стран, моим славным любовницам. А между тем она получила волшебную закалку и предохраняет меня во всех моих безумных подвигах.
«Это означает...»
— сказал слуга, который слушал пламенную речь господина с крайним напряжением ума.
— Насколько мое слабое разумение позволяет мне понять очаровательное, как сама риторика, красноречие ваше, столь украшенное словечками кстати и азиатскими метафорами, что ваше всехрабрейшее сиятельство почувствовали некоторое бескровное влечение к какой-нибудь молоденькой городской красотке, что вы влюблены, как простой смертный?
— В самом деле... — возразил Матамор добродушно, небрежно и гордо. — Ты прямо попал носом куда следует, и для лакея у тебя достаточно ума. Да, я обнаружил слабость и влюбился, но не опасайся, что эта слабость лишит меня мужества. Я не Самсон, меня нельзя остричь, и нелегко заставить меня, как Альцида, сесть за прялку. Далила не посмела бы прикоснуться к моей шерсти. Амфала не сняла бы с меня сапог. При малейшем знаке восстания я заставил бы их чистить на столе шкуру немейского льва, как испанский плащ. Знаешь, на досуге мне пришла следующая, унизительная для великого сердца мысль. Правда, я победил человеческий род, но победил только половину его. Женщины, пользуясь своей беззащитностью, ускользают от моей власти. Неприлично снимать им головы, отрезывать руки и ноги, рассекать надвое до пояса, как я поступаю обыкновенно с врагами мужеского рода. Это воинские грубости, но светская вежливость не допускает ничего подобного по отношению к дамам. С меня достаточно разрушения сердец, покорности их душ, победоносных осад их добродетели. Верно и то, что я влюбил в себя уже столько женщин, сколько песчинок в море и звезд на небе, что я таскаю за собой 4 сундука с записочками, письмами и приглашениями, и что я сплю на матрате, набитом черными локонами, каштановыми, белокурыми и рыжими, и самые стыдливые не отказывали мне в этих сувенирах. Сама Юнона ухаживала за мной, но я отверг ее. Бессмертие ее из самых зрелых, хотя она и превращается в девственную каждый год, купаясь в Канафосском фонтане. Но все эти триумфы я ставлю ни во что, я требую, чтобы на моем лавровом венке были все листья. Не будет одного листочка, и чело мое обесчещено. Прелестная Изабелла смеет мне противиться, и хотя я люблю, когда на меня нападают, но этой дерзости я не потерплю, и пусть она сама на серебряном блюде подаст мне золотые ключи от своего сердца, стоя на коленях с распущенными волосами, умоляя о пощаде и милости. Ступай, потребуй, чтобы крепость эта сдалась. Даю 3 минуты на размышление. А в ожидании песочные часы будут трепетать в деснице устрашенного времени.
Тут Матамор принял одну из своих самых угловатых поз, и непомерная худоба его стала еще смешнее. Окно оставалось запертым, несмотря на требования лакея. Гарнизон, состоящий из Изабеллы и Зербины, уверенных в добротности своих стен, не боялся пролома и не подавал признака жизни. Матамор, который ничему не удивлялся, наконец был поражен этим молчанием.
«Кровь и огонь! Земля и небо! Молния и пушечные выстрелы!» — вскричал он, и на верхней губе его поднялась щетина, как у рассерженного кота. «Эти распутницы, как мертвые козы, даже не пошевелятся! Развернуть знамя! Ударить в барабаны! На приступ! Я прокину дом одним щелчком! Пусть жестокое погибнет под его развалинами! Скапен, друг мой, что означает, по-твоему, это нелепое отрицание моего обаяния и красоты? Тем более, что, как тебе известно, у меня нет в этом отношении соперников ни на жалкой земле, ни на Олимпе, обитаемом богами».
«По-моему, объясняется это очень просто. Некто Леандр, не такой, конечно, красавец, как вы, но ведь не у всех хороший вкус, устроился уже в этом местечке, и ваша отвага направлена на покоренную крепость. Вы обольстили отца, а Леандр обольстил дочь. Вот и все».
«Леандр, ты говоришь?» «О, не произноси этого отвратительного и ненавистного имени, или я, объятый яростью, стащу солнце с небес, выколю глаза у луны и, схватив землю за концы ее оси, потрясу ее с такой силой, что произойдет потоп, какой был при Ное и при Агигисе. Ухаживать у меня под носом за Изабеллой, дамой моих помыслов! Проклятый подлый развратник, висельник, щенок, где ты?
Я вырежу тебе ноздри и напишу крест на твоем лице. Я проткну тебя, проколю, обращу в прах, вытащу из тебя внутренности, истолку тебя в ступе, брошу на костер и развею твой пепел. Если ты попадешься мне под руку в минуту гнева, громоносного дыхания моих ноздрей достаточно будет, чтобы вышвырнуть тебя за грани вселенной туда, где горят блуждающие огоньки. Ты полетишь от моего удара так высоко, что уже назад не вернешься. Мешать мне? Да я дрожу сам при одной мысли о подобной дерзости. Она может причинить бесчисленное множество бед и несчастий всему человечеству. Достойно наказать такое преступление нельзя, не разбив вдребезги всю планету. Леандр — соперник Матамора. Клянусь Магомом и Терваганом. Слова в испуге убегают и отказываются выразить эту нелепость во всем ее громадном объеме. Сочетание их становится невозможным. Они ревут, когда их хватаешь за шею, чтобы соединить вместе, ибо знают, что они будут иметь дело со мною, если позволят себе эту вольность. Отсели Леандр, о, язык мой, прости, что я произношу это подлое имя, может смотреть на себя уже как на мертвеца, и пусть сам закажет надгробный памятник себе, если только я буду настолько великодушен, что не лишу его похоронных почестей.
«Клянусь кровью Дианы!» — вскричал лакей. «Вот он, легок на помине, сеньор Леандр медленно идет как раз по площадке. Прекрасный случай поговорить с ним, и встреча двух столь гордых и мужественных душ может представить величественное зрелище. Я не скрою от вас, что между фехтовальщиками и гимнастами города он славится как один из лучших. Обнажите меч!» Что касается меня, то я постерегу, чтобы сержанты вам не помешали, пока вы будете сражаться.
Искры мечей образуют вокруг меня веер, и они, болваны, не дерзнут войти в этот костер огня и крови. Стой лучше возле меня, мой добрый Скопен. Если случайно я получу неприятную рану, ты примешь меня в свои объятия, — отвечал Матамор, который очень любил, когда поединки его были прерываемы.
«Встаньте же храбрее перед ним», — сказал лакей, подталкивая барина, — «и заградите ему дорогу».
Видя, что нет возможности отступить, Матамор надвинул шляпу до самых глаз, закрутил усы, положил руку на эфес своей бесконечной рапиры и, приблизясь к Леандру, измерил его с ног до головы самым дерзким взглядом. Но он только храбрился, потому что было слышно, как стучат его зубы, и тоненькие ноги его гнулись и дрожали, как тростинки, колеблемые ветром. Ему оставалось только надеяться, что он нагонит страх на Леандра раскатами своего голоса, угрозами и радамантадами, тем более, что зайцы часто скрываются в львиных шкурах.
«Милостивый государь! Знаете ли вы, что я, капитан Матамор, отпрыск знаменитого дома Куэрно де Карнасан, и принадлежу к не менее знатному роду Эскобомбардон де ла Паперантонда. По женской линии я происхожу от Антея».
«Вы можете происходить даже с Луны, если вам угодно», — отвечал Леандр, презрительно пожав плечами. «Какое мне дело до всего этого вздора?»
«Голова и живот, милостивый государь, вам до этого сейчас будет дело. Еще есть время, уйдите отсюда, и я вас пощажу. Ваша молодость внушает мне сожаление. Посмотрите-ка на меня хорошенько, я страх вселенной, друг смерти, провидение могильщиков. Где я прохожу, там вырастают могильные кресты. Тень моя боится следовать за мной». В такие опасные места мне приходится тащить ее за собой. Вхожу я на пролом, выхожу в триумфальную арку. Если наступаю, то чтобы защищаться. Если отступаю, то чтобы поражать. Если ложусь, то повергая на землю врага. Если я переправляюсь через реку, то она из крови. Своды мостов построены из ребер моих противников. Я наслаждаюсь, когда сражаюсь. Я убиваю, крошу, рублю, режу, колю. Лошадей я бросаю на воздух вместе со всадниками. Ломаю, как соломинки, кости слонов. На приступах я взбираюсь на крепостные стены при помощи шпор и из жерла пушек голой рукой вытаскиваю ядра. Ветер, производимый моим мечом, опрокидывает батальоны и развивает их по воздуху, как снопы. Сам бог войны Марс, встречаясь со мной на полях битвы, страшится моего нападения и бежит. Одним словом, я столь доблестен и таков ужас, внушаемый мною, что до сих пор я, аптекарь смерти, видел только спины храбрых.
Что же, одного из них вы увидите теперь с лица, — сказал Леандр и прилепил к профилю Матамора полновесную пощечину, забавное эхо которой пронеслось по всей зале. Несчастный завертелся, как волчок, и чуть не упал. Вторая пощечина, которая была не слабее первой и пришлась по второй щеке, помогла ему удержать равновесие. Во время этой сцены Изабелла и Зербина появились на балконе. Лукавая субретка хохотала, держась за бока, а ее госпожа дружески кивнула головой Леандру. Из глубины площади выступил Пандольф, сопровождаемый нотариусом, и, растопырив пальцы, с удивлением смотрел, как Леандр бьет Матамора.
«Чешуя крокодила и рога носорога!» — заревел Фанфарон. «Могила твоя зияет, негодяй, бесчестный бродяга, трус! И я столкну тебя туда! Лучше бы ты схватил за усы тигра и за хвост змею в лесах Индии! Раздражать Матамора! Плутон со своими вилами не рискнул бы на это! Я низверг бы его с адского трона и отнял бы у него Прозерпину. Ко мне, моя убийственная, покажись, блесни на солнце, и пусть твоя молния превратит в свои ножны желудок этого наглеца. Жажду его крови, его мозга. Подайте мне его потроха, я вырву душу сквозь его зубы.
Тут Матамор стал напрягать все свои жилы и, вращая зрачками и щелкая языком, делал чудовищные усилия, чтобы извлечь из влагалища непокорную сталь. Он вспотел от надсады, но благоразумная убийственная решилась оставаться этот день дома. Разумеется, из опасения, что ее полировка потускнеет от влажного воздуха. Эти забавные конвульсии надоели красавцу, и он ударом ноги отбросил Фанфарона на другой конец театра, а затем удалился, изящно и грациозно поклонившись Изабелле. Матамор, упав на спину, болтал своими хрупкими членами, как опрокинутый кузнечик. Когда он встал на ноги при помощи слуги и Пандольфа, и когда убедился, что Леандра нет, то закричал, задыхаясь от ярости.
— Умоляю тебя, Скопен, надень на меня железные латы, я лопну от гнева, меня взорвет, как бомбу! А ты, вероломная сталь, изменившая господину в крайности, так-то ты благодаришь за то, что я тебя постоянно поил кровью самых надменных полководцев и храбрейших забияк. Не понимаю, почему я не сокрушаю тебя вдребезге мое колено, как оружие трусливое, предательское, неверное.
Но, конечно, ты хотел доказать мне, что истинный воин не должен отдыхать на развалинах покоренного города и не забываться в капе любви.
В самом деле, вот уже 7 дней, как я не разбил ни одной армии, не сражался с чудовищами и с драконами, не поставил смерти обычной порции трупов, и меч мой заржавлен, ржавчина позора, цемент ленности. На глазах моей избранницы этот новичок оскорбляет меня, унижает и вызывает. Глубокий урок, философское поучение, моральный случай. Впредь я буду убивать 2 или 3 людей перед завтраком, чтобы убедиться в надежности моей рапиры. Не забудь напомнить.
«Леандр может вернуться», — отвечал Скопен. «Что, если бы мы попробовали втроем вытащить эту страшную сталь?»
Матамор дугообразно уперся в мостовую. Скопен схватился за рукоятку,
Пандольф за Скопена, а нотариус за Пандольфа. И после нескольких попыток клинок уступил усилиям трех шутов, причем двое отлетели в одну сторону ногами вверх, а Фанфарон упал в противоположном направлении, потрясая в воздухе башмаками и все держась обеими руками за ножны смертоносного меча. Тотчас же поднявшись, он завладел рапирой и горячо сказал:
«Леандр жил, но не будет жить. Он может избежать смерти, только переселившись на какую-нибудь отдаленную планету. Если он скроется в сердце Земли, я и оттуда вытащу его на поверхность, чтобы пронзить своим мечом. Разве только он окаменеет под моим устрашающим, как у медузы, взглядом!»
Несмотря на эту неудачу, у старого упрямого Пандольфа не явилось ни малейшего сомнения относительно героизма Матамора, и он продолжал настаивать на смешной мысли выдать свою дочь замуж за этого великолепного сеньора. Изабелла начала плакать и говорить, что она предпочитает монастырь такому браку, а Зербина усердно защищала красавца Леандра и клялась своей добродетелью. Странная клятва, что свадьба эта не состоится. Матамор приписал холодный прием со стороны Изабеллы чрезмерной стыдливости, так как у хорошо воспитанных девушек страсть не любит обнаруживать себя. К тому же он еще не ухаживал за ней. Он не показался ей еще во всем блеске своей славы и скорее подражал Юпитеру, который был так скромен, что когда Семела захотела увидеть своего божественного любовника в сиянии его всемогущества, он сжег ее, и она упала на землю в виде горсточки пепла. Не слушая его более, обе девушки вошли в дом. Матамор, сгорая потребностью быть любезным, послал лакея за гитарой, поставил ногу на тротуарный столбик и стал щипать струны инструмента самым смешным образом. Затем он начал мяукать куплеты по-андалузски и так странно завывал, так забавно надрывал горло и брал такие фальшивые и невозможные ноты, что все это можно было бы принять за серенаду Раминагрбиса на крыше белой кошечки. Горшок воды, опорожненный Зербиной, под коварным предлогом полить цветы, не погасил его музыкального пламени.
«Это слезы умиления, падающие из прекрасных глаз Изабеллы», — сказал себе Матамор. «Во мне живет не только герой, но и виртуоз, и я владею лирой, как шпагой».
К несчастью, Леандр, обеспокоенный этим серенадным шумом, бродил в окрестностях и, чтобы прекратить эту шутовскую музыку, под балконом своей возлюбленной, прибежал и вырвал гитару из рук Матамора, который оцепенел от ужаса. Потом он с такой силой ударил его по черепу, что дека инструмента сломалась, и голова Фанфарона прошла сквозь отверстие. Гитара заменила ему воротник, как китайская колодка. Леандр, не выпуская грифа гитары из рук, стал тянуть его в разные стороны и так грубо, что несчастный Матамор ударялся о кулисы и натыкался на свечи, вскрикивая от ожогов, что производило смешное и забавное впечатление. Натешившись, Леандр вдруг бросил его, и тот упал на живот. Можете представить себе. В этом положении голова злополучного Матамора казалась покрытой сковородой с ручкой. Но этим не ограничилось его несчастье. Слуга Леандра, обладающий богатым воображением, достаточно прославившим его, стал придумывать разные стратагемы, чтобы помешать браку Изабеллы с Матамором. Настроенная им некая Даралиса, очень кокетливая и легкомысленная особа, явилась в сопровождении своего брата, которого изображал тиран. У этого брата была страшная физиономия, и под мышкой он нес две длинные рапиры, которые были перекрещены наискось и наводили ужас на всех. Барышня жаловалась, что ее скомпрометировал сэр Матамор и бросил для Изабеллы, дочери Пандольфа. Обида, которую можно было смыть только кровью.
«Поколотите-ка этого разбойника!» — сказал Пандольф своему будущему зятю. «Для вашего несравненного мужества, которое не побоялось бы напасть на целый полк сарацинов, это просто пустяки!»
Матамор, нехотя после целого ряда забавных выходок, принял вызов, но трепетал, как тополевый лист, а брат Даралисы
выбил из его рук рапиру и стал ею бить плашмя Матамора. Он бил до тех пор, пока тот не стал умолять о пощаде. В заключение, дама Леандра, одетая как испанская дуэнья, утирая свои совиные глаза большим платком, появилась на сцене и стала так вздыхать, что, кажется, скалы должны были бы тронуться. Она поднесла к самому носу Пандольфа обещание жениться, подписанное Матамором. Новая гроза ударов посыпалась на негодяя, изобличенного в таких вероломствах, и он единодушно был осужден жениться на Леонарде в наказание за свое хвастовство, радамантады и коварство. Пандольф почувствовал отвращение к Матамору и, наконец, отдал руку дочери Леандру, который оказался совершенным жентильоном. Эта буфонада, оживленная игрою актеров, была награждена дружными аплодисментами. Мужчины находили очаровательной субретку, дамы отдавали должное целомудренной грации Изабеллы, а Матамор всем понравился. Трудно обладать более подходящим к роли телосложением, более забавной восторженностью и непредвиденными и смешными жестами. Леандр пленил дам, хотя кавалеры нашли, что он фатоват. Он сам обыкновенно заботился о том, чтобы производить только это впечатление, потому что личность свою ставил выше своего таланта. Красота Серафины тоже нашла обожателей, и ни один молодой человек, рискуя навлечь на себя гнев молодой соседки, потихоньку клялся, что это самая прелестная девушка. Сиганьяк, спрятавшись за кулисы, наслаждался игрой Изабеллы, хотя иногда ревнивое чувство охватывало его при нежных звуках голоса, каким та разговаривала с Леандром. Он еще не привык к притворной театральной любви, которая часто прикрывает собою глубокое отвращение и самую неподдельную вражду. Таким образом, когда комедия кончилась, он натянуто поздравил молодую актрису. Она заметила это и угадала причину.
«Вы играете влюбленных девушек удивительно, Изабелла, и можно было бы ошибиться, не мое ли это ремесло?» — отвечала она с улыбкой. «И разве директор труппы не ангажировал меня?» «Без сомнения», — отвечал Сиганьяк. «Но как, однако, искренно вы были влюблены в этого фата, который только и умеет что скалить зубы, как собака, которую дразнят, да вытягивать икры, да щеголять своей прекрасной ногой?» «Так требует роль. Неужели же стоять ему со скучной гримасой и глупо задумываться?» «А я разве не была скромна, как подобает благородной девушке? Если нет, укажите недостатки, и я исправлюсь». «О, вы были сама стыдливость и играли девушку прекрасно воспитанную, нравственную и так верно, что, глядя на вас, я думал, что предо мной сама натура. Милый барон, гасят огни. Все уходят, и мы останемся в потемках. Накиньте мне на плечи этот плащ и, пожалуйста, проводите до спальни».
Сиганьяк довольно ловко, хотя у него дрожали руки, исполнил эту новую обязанность проводника актрисы, и они оба вышли из залы, где уже не оставалось ни души. Оранжерея была расположена в некотором расстоянии от замка, немного влево от большой купы деревьев. Фасад с этой стороны был так же величав, как и с другой. Так как парк был ниже цветника, то к зданию прилегала терраса, украшенная пузатой балюстрадой и разделенная цоколями с белыми и голубыми фаянсовыми вазами, в которых росли густые цветы, последние в сезоне. Лестница с двойными перилами спускалась в парк, покоясь на стене, служащей поддержкой террасе и сложенной из больших плиток красного кирпича в каменной обшивке. Это сооружение было очень представительно на вид. Могло быть не более 9 часов. Луна взошла, легкий пар, похожий на серебристую дымку, смягчал очертания предметов, но не мешал их различать. Отлично был виден фасад замка, некоторые окна его освещались красным огнем, другие же под лучами ночного светила ярко сверкали, как рыбья чешуя. При этом свете розовые тоны кирпича принимали необыкновенно нежный лиловый оттенок, а каменные столбы фундамента казались жемчужно-серыми. На новых черепицах кровли, как на полированной стали, скользили белые отсветы, а черное кружево конька выделялось на молочно-прозрачных небесах. Капли лунного блеска дрожали на листьях кустов, отражались от эмалевой поверхности ваз и словно бриллиантовыми звездочками усыпали лужок, расстилавшийся перед террасой. Не менее очаровательное зрелище развертывалось перед глазами в аллеях парка. Они уходили вдаль, теряясь, как на пейзажах Брейгеля Райского, затуманенные лазурью. В глубине их кое-где мерцали серебряным светом водометы фонтанов или мрамор статуй. Изабелла и Сиганьяк поднялись по лестнице и, восхищенные красотой ночи, прошлись несколько раз по террасе, прежде чем войти к себе. Так как место было открытое и на виду у замка, то стыдливая молодая комедиантка не боялась этой ночной прогулки. К тому же барон был застенчив, и хотя она играла наивных, ей было кое-что известно о любви, и она знала, что истинная страсть выражается в почтении. Сиганьяк не сделал ей еще признания, но она чувствовала, что он ее любит и что его присутствие не грозит ее добродетели. Эта молодая пара испытывала ту очаровательную неловкость, которую сопровождается начинающаяся любовь, и, прогуливаясь при свете луны под руку в пустынном парке, вела самый незначительный разговор. Если бы кто-нибудь их подслушал, то очень удивился бы, что они говорят только о пустяках и обмениваются самыми банальными вопросами и ответами или же неопределенными фразами. Но если слова не выдавали их тайны, зато дрожащий голос, продолжительные молчаливые перерывы, вздохи, тихая и дружеская манера беседовать обличали состояние души. Помещение Иоланды находилось рядом с комнатами маркизы, выходя окнами в парк, и когда горничные раздели ее, прекрасная молодая девушка стала рассеянно глядеть из окна на луну, сияющую над высокими деревьями, и заметила на террасе Изабеллу и Сиганьяка, которые прогуливались, сопровождаемые своими тенями. Конечно, насмешливая Иоланда, гордая как богиня, да она и была богиней, посмотрела на барона Сиганьяка сверху вниз. Перед ним она иногда появлялась на охоте, как ослепительный призрак в вихре света и шума. Последний раз она его почти оскорбила. Но ей не понравилось, что он под ее окном нашептывает другой молодой девушке, наверное, о любви. Она не могла примириться с мыслью, что кто-нибудь не признает ее власти. Надлежало молча умирать из любви к ней. Она легла в довольно дурном расположении духа и на силу заснула. Эта влюбленная чета преследовала ее воображение. Сиганьяк отвел Изабеллу в спальню и, когда возвращался к себе, заметил в глубине коридора таинственную личность, в плаще неопределенного цвета. Одна пола была отброшена на плечо и скрывала лицо до глаз. Шляпа была надвинута на лоб, и черты нельзя было различить, как под маской. Увидя Изабеллу и барона, незнакомец прижался к стене. Комедианты уже были на своих местах, и это не мог быть никто из них. Тиран был выше, Педант толще, Леандр пониже, Скопен обладал особенными ухватками, а Матамора сразу можно было узнать по чрезмерной худобе, которую не мог бы скрасть самый широкий плащ. Не желая казаться любопытным и кого бы то ни было стеснять, Сиганьяк поспешил переступить порог своей комнаты, но все-таки успел разглядеть, что дверь ковровой спальни, где помещалась Зербина, была полупритворена, как бы ожидая гостя. Когда барон заперся у себя, он услышал легкий скрип башмаков, слабый лязг задвижки и понял, что тот, кто бродил по коридору, тщательно завернувшись в плащ, наконец достиг пристани. Час спустя Леандр тихонько открыл свою дверь, убедился, что никого нет, и, делая шаги, похожие на па цыганки, танцующие на полу, по которому разбросаны яйца, добрался до лестницы, спустился, легкий и немой, как призрак, один из тех призраков, которые блуждают по некоторым замкам, пошел вдоль стены, пользуясь тенью, и направился в сторону парка к рощице, там, где была зеленая площадка, а в ее центре стояла статуя скромного Амура, державшего палец у рта. У этого места, без сомнения назначенного заранее, Леандр остановился и стал ждать. Мы уже сказали,
что Леандр, истолковав в свою пользу улыбку маркизы, ответившей на его поклон, дерзнул написать даме де Брюэр письмо, которое Жанна, подкупленная несколькими пистолями, должна была тайно положить на туалет своей госпожи. Письмо это мы воспроизведем дословно, чтобы дать представление о стиле, употреблявшемся Леандром для обольщения светских дам, у которых, по его словам, он имел большой успех.
«Сударыня, или, вернее, богиня красоты, только вашим несравненным прелестям, которые привлекают к вам всякого, можете вы приписать мою дерзость. Это они своим блеском заставляют меня выйти из тени, в которой я присмыкался, и приблизиться к их свету, подобно тому, как поднимаются со дна океана дельфины, подплывая к факелам рыбаков, хотя они и погибают при этом под немилосердными ударами острых остей. Я очень хорошо знаю, что волна окрасится моей кровью, но так как я не могу жить, мне все равно, я готов умереть. Странна смелость простирать свои виды на то, что принадлежит полубогам, хотя бы в конце концов и последовал роковой удар вашей руки. Я рискую все-таки потому, что заранее приходя в отчаяние, я убежден, что ничего худшего со мной не случится, и ваш гнев предпочитаю вашему презрению. Чтобы наградить ударом, нужно взглянуть на жертву, и, испуская дыхание под бременем ваших жестокостей, я буду иметь, по крайней мере, высокое утешение, что я заметил ваш взгляд. Да, сударыня, я люблю вас, если это преступление, я все же не раскаиваюсь. Господь допускает обожание. Звезды терпят восхищение какого-нибудь жалкого пастуха. Такова уж судьба высших существ, которым принадлежите и вы, внушать любовь только низшим, потому что нет на земле равных им. Равных они находят только на небесах. Увы, я только бедный провинциальный актер. Но если бы я был герцогом или князем, обремененным всеми дарами фортуны, чело мое не достигало бы ваших ног, и по-прежнему между вашим сиянием и моим ничтожеством расстояние было бы такое же, как между вершиной высоты и дном бездны. Чтобы поднять чье-нибудь сердце, вам надо нагнуться. Осмеливаюсь сказать, сударыня, что мое сердце гордое и в то же время нежное. Кто не отвергнет его, тот найдет в нем самую пламенную любовь, самую совершенную утонченность чувства, безусловную почтительность и безграничную преданность. К тому же, если бы я удостоился подобного блаженства, ваша снисходительность не пала бы чересчур низко, как кажется с первого взгляда. Хотя превратности судьбы и ревнивый гнев одной знатной особы и низвели меня на низшую ступень и заставили искать убежище в театре, заслоняясь ролями, я не стыжусь своего происхождения. Если бы государственные соображения не требовали от меня соблюдения тайны, то все удивились бы, какая благородная кровь течет в моих жилах. Кто полюбит меня, тот не поступит предосудительно». Но я уж слишком много сказал, я только самый покорный и самый верноподданный из ваших слуг, хотя бы, как это случается в развязках трагедий, и оказалось, что я королевский сын. Самого пустого знака достаточно, и я пойму, что моя дерзость не возбуждает вас слишком презрительного гнева. И я на ваших глазах сгорю, взойдя на костер моей любви». Что могла ответить маркиза на это пламенное послание, которое, может быть, было копией многих предыдущих? Нужно хорошо знать женское сердце, чтобы, наверное, сказать. К несчастью, письмо не дошло по адресу. Увлекаясь знатными дамами, Леандр не обращал внимания на субреток и совсем не был любезен с ними. Это была его ошибка, потому что они обладают сильным влиянием на своих барынь, и если бы пистоли сопровождались несколькими поцелуями и комплиментами, Жанна, обладая самолюбием горничной, которая ни в чем не уступала самолюбию королевы, вернее и аккуратнее исполнила бы поручение Леандра. Она небрежно держала письмо в руке, когда маркиз встретил ее и единственно из приличия, так как он не был любопытным мужем, спросил, что это за конверт. «О, не очень-то серьезная вещь», — отвечала она.
Мосье Леандр просил передать маркизе.
Леандр? Первый любовник труппы, тот, который играет молодого человека в родомонтадах капитана Матамора? О чем он может писать моей жене? Без сомнения, ищет какой-нибудь милости.
Не думаю, — отвечала рассерженная горничная. Вручая мне эту записочку, он вздыхал и так закатывал глаза, как будто умирал от любви.
«Дай-ка сюда это письмо», — сказал маркиз. «Я сам отвечу».
«Не говори маркизе ничего.
Эти шуты чересчур бывают дерзкие, снисходительность их портит, и они забываются».
«В самом деле». Маркиз, любивший позабавиться, отвечал Леандру в том же стиле размашистым дворянским почерком на бумаге, пахнувшей мускусом, и запечатал конверт душистым испанским воском. Печать была с фантастическим гербом, чтобы лучше ввести в заблуждение бедняка, ослепленного жаждой любовных похождений. Когда Леандр возвратился в свою комнату после представления, он нашел на столе на самом видном месте письмо, положенное таинственной рукой, и на нем было надписано «Мосье Леандру». Он раскрыл его, дрожа от счастья, и прочитал следующие строки. «Пусть будет, по вашим словам, богини могут любить только смертных. В 11 часов, когда все на земле предается сну, Диана, не боясь нескромных взглядов людских, покинет небеса и снизойдет до пастуха Эндимиона. Совершится это не на горе Латмусе, а в парке у подножья статуи осторожного Амура, где прекрасный пастух позаботится вздремнуть, чтобы пощадить стыдливость бессмертной, которая явится без свиты, не сопровождаемая нимфами, скрываемая облаком и погасившая свои серебряные лучи. Предоставляем всем судить, какая безумная радость наполнила сердце Леандра при чтении записки, содержание которой превзошло его самые честолюбивые надежды. Он вылил себе на голову и на руки флакон эссенции, сжевал кусочек мастики, чтобы освежить дыхание, вычистил щеткой зубы, подвернул кончики локонов, чтобы они были пышнее, и отправился в парк, в назначенное место, где, пока мы рассказывали все это, он долго-долго стоял. Лихорадка ожидания и ночная прохлада заставляли его нервно вздрагивать. Он трепетал при падении сухого листа и настороживал слух при малейшем шуме. А слух его был изощрен постоянными упражнениями на сцене, где он должен был ловить шепот суфлера. Песок скрипел под его ногой, и ему уж казалось, что этот страшный треск будет услышан в замке. Он невольно пугался лесного затишья, а высокие черные деревья беспокоили его воображение. Строго говоря, это не был страх, но мысли его начинали складываться довольно мрачно. Маркиза медлила, и Диана слишком долго заставляла Эндимиона мокнуть на росе. Через некоторое время ему показалось, что затрещал сучок под чьим-то тяжелым шагом. Едва ли это ступала богиня. Богини скользят как луч, а когда идут по земле, то не касаются даже травы. Если маркиза не поспешит явиться, то вместо пламенного любовника она рискует найти только угольки, размышлял Леандр. Эти истощающие ожидания не очень-то способствуют подвигам, требуемым Венерою. Он снова погрузился в размышления, как вдруг 4 плотные тени отделились от деревьев и из-за пьедестала статуи и единодушно бросились на него. 2 из них, оказавшиеся телами 2 рослых разбойников-лакеев маркиза де Брюэра, схватили комедианта за руки и стали держать его, как пленника, которого связывают, а 2 другие принялись мерно колотить его. Удары гремели по его спине, как молоты по наковальне. Не желая привлечь кого-нибудь криками и таким образом выдать свою неудачу, несчастный героически выносил боль. Муций Сцевола не так стойко держал руку над горящим жертвенником, как мужественно хранил молчание Леандр под палочными ударами. По окончании наказания 4 палача отпустили жертву и удалились с глубоким поклоном, не проронив ни слова. Какое постыдное падение! Икар, упавший с высоты небес, не был в таком положении.
Избитый, изломанный и истерзанный, Леандр, прихрамывая, направился к замку и, согнув спину, растирал себе бока. Но он так был тщеславен, что все-таки ни на минуту не подозревал, что это мистификация. Самолюбие его нашло более естественным дать трагическое объяснение этому происшествию. Он решил, что, конечно, маркиза, за которой следил ревнивый муж, была остановлена по дороге к месту свидания и при виде занесенного над нею кинжала должна была во всем признаться. Он представлял ее себе на коленях, с распущенными волосами, она вымаливает прощение у разгневанного маркиза, вся в слезах, и дает обещание на будущее время противостоять сердечным порывам. Сам он корчился от бастонады, но жалел маркизу, она подвергалась ради него страшной опасности. Ему и в голову не приходило, что ей совершенно неизвестно, что с ним случилось, и что она совершенно спокойно спала в этот час на голландских простынях, нагретых предварительно над пламенем сандального дерева и корицы. Пробираясь вдоль коридора, Леандр имел неудовольствие увидеть Скопена, который, высунув голову за дверь, злостно смеялся. Он выпрямился как мог, но тот продолжал хихикать. На другой день труппа начала готовиться к отъезду. Фургон и валы были найдены неудобными, и тиран, с которым щедро расплатился маркиз, нанял поместительный экипаж и четверку лошадей. Леандр и Зербина встали поздно по причинам, о которых нет надобности распространяться. Но у него было выражение плачевное и скорбное, хотя он и старался бодриться. Лицо же субредки сияло удовлетворенным самолюбием. Она немножко даже покровительственно смотрела на своих подруг, и Дуэнья, важный признак, стала угодливо и ласково заигрывать с ней, чего никогда прежде не бывало. Скопен, от которого ничто не ускользало, заметил, что чемодан Зербины сделался каким-то волшебством вдвое тяжелее. Серафина кусала себе губы, и с ее язычка срывалось слово «тварь». Но субредка, довольная тем, что унизила первую кокетку, притворялась, будто не слышит. Наконец новый фургон тронулся, и замок де Брюэр был покинут. Все расставались с ним с сожалением, кроме Леандра. Тиран думал о заработанных им пистолях, педант о превосходных винах, которые он пил, Матамор о сорванных аплодисментах, Зербина о шелковых материях, золотых ожерельях и других прелестях. Сиганьяк и Изабелла думали только о своей любви и, счастливые тем, что вместе, даже не взглянули в последний раз на синие крыши и красные стены замка, видневшиеся на горизонте.